Книга «Кришна. Верховная личность Бога». Глава 24. Поклонение холму Говардхан. То есть человек поклоняется Богу в конечном итоге. Кому бы он ни поклонялся, то есть если рассмотрите на иерархию вверх, на вершине будет Верховная Личность Бога. Ну а вопрос, кому же поклоняется Бог? Здесь как бы освещается в этой главе этот момент. Если что-то в нем не достает, то это не абсолют, не полное. Хотя он высший объект поклонения, в нем есть также склонность поклоняться. От него это исходит. Если у нас есть склонность поклоняться, то это, ну, как бы признак образованности, завершенности знания. Почтение, поклонение — это культура. Без культуры не может быть человеческого общества. И культура — это культ поклонения. Поклонение. Бхагавад-гите Кришна говорит о разных видах поклонения, веры, в разных гунах. Ну, поклонение Богу вне гун природы. Абсолютен. Значит, кому бы мы ни поклонялись, на самом деле мы поклоняемся Ему. Но это может быть правильным или неправильным формой поклонения. Как Бхагавад-гите Кришна говорит об этом по поводу полубогов. Люди склонны очень поклоняться полубогам. В большей степени склонны поклоняться полубогам, чем Богу. И Арджунин говорит, что все эти поклонения мне предназначены. Это тоже мне поклоняются они, на самом деле. Но никак это следует, не должным образом. Потому что должным образом, значит, непосредственно ему. Непосредственно ему. Я могу сказать, вот передайте этому человеку то, что я хочу. То есть я с ним, может быть, не хочу видеться, или мне некогда. Но вы передайте то, что я прошу. Это тоже пока как бы отношения. Но все же личные отношения, непосредственные отношения, они выше. И полубоги части тела Господа, говорится, этой вселенной, у них разные функции есть, как у частей тела. И вот имперсоналисты, они это все как бы обобщают, упрощают. И говорят, а какая разница, какой части тела поклоняться? Если это Бог, любой части тела поклоняйтесь, и результат будет тот же самый. Но Прабхупада говорит, если вы хотите есть, то вы должны использовать рот, эту часть тела. Вы можете кормить тело через другую часть тела. Если вы купили билет до Москвы на самолет, то по этому билету вы не полетите в Нью-Йорк. То есть разные формы поклонения, виды поклонения – дают разные направления, разный результат. Разный. Бхагавад-гите, он также говорит об этом. Что если поклоняешься полубогам, ты приходишь к ним, не к Богу. Поэтому никак следует это. Это тоже возвышает человека, но возвращает обратно, но никак следует. То есть желание Кришны каково? Возвращайся ко мне и не возвращайся обратно. Не возвращайся, брат. Весь путь сознания Кришны, он основан на этом принципе. Если мы делаем шаг вперед, не нужно делать шаг назад. Это не будет считаться преданным служением. То есть его невозможно совершать просто из любопытства, преданное служение. Может быть, интересоваться Богом могут и любопытные люди, но преданное служение не терпит таких вещей. Тут майя поступит очень сурово. Если это касается Кришны, тут не шуточное дело, не просто любопытство. Хотя вначале именно позволяется просто полюбопытствовать, посмотреть, что здесь, проанализировать, поинтересоваться, причем живя своей жизнью, не обременяя себя какими-то обещаниями, обязанностями. Просто нравится иногда бывать, видеть, как преданные поют, танцуют, едят прасад на праздниках, хорошая атмосфера, приятная. Но это достигается, если вот эта атмосфера поддерживается усилиями саданой, чьими-то усилиями в материальном мире. Это самое, говорится, самое, ну, как сказать, самая подлинная аскеза, которая в течение всей жизни поддерживается, непрерывно. Непрерывно и бескорыстно, так? Мам чайов я пхичарини, бак севате, сагунансама титан, брамбу я и калпате. Мам чайов я пхичарини. То есть непрерывно, не отклоняясь никуда. И когда человек приходит и видит вот счастье в сознании Кришны, он еще не подозревает, что это достигается при помощи этого непрерывного, бескорыстного, преданного служения. А это усилие, потому что у каждого в крови есть сознание кармической деятельности, у каждого человека. Это трудно. Есть сознание выгоды. Преданные долго еще время ждут результата от своего служения. Ходят немножко такие серьезные, такие немножко угрюмые. Аскеза есть, как бы результат, который я хочу, еще не пришел. Прямо. Где прямо? Я уже столько служу, прямо нет. В конце концов, может привести к охлаждению чувств, к разочарованию, к безразличию, к персонализму. Но Господь так мне не дает прямо. Гуру тоже не дает прямо. Это сознание, как бы это ожидание плодов. Невдомек такому преданному еще, если он не очищен от пут этих кармических представлений, невдомек, что результат и процесс одно и то же. Он у него уже есть в руках. Он уже есть в руках. Хари Кришна мантра, это и есть Кришна, это и есть наша цель. Имя Бога. Но он по привычке прожитых воплощений, еще вот эта вот пыль на зеркале ума, ожидает какого-то результата от Хари Кришна Махамантры. Хотя это и есть тот самый результат. Уже. И значит, что нужно? Нужно очищение. Очищение человек достигает через поклонение, почтение, через культуру. Здесь будет описываться, как если Кришна, самая высокочтимая личность, выше него никого нет, он поклоняется своим преданным. От него это исходит поклонение, культура поклонения. А если Кришна находится в сердце каждого живого существа, как сверхдуша, то фактически мы можем поклоняться любому живому существу, присутствию там сверхдуши. То есть мы не человеку поклоняемся, а сверхдуше. Но он связан неразрывно. Как разорвать эти вещи? То есть слово «Кришна» включает в себя всех других живых существ, все энергии. Если мы поклоняемся Кришне, то это автоматически все блага получает. Не нужно отделять живое существо от Кришны. Нужно Кришне поклоняться, а в Кришне есть живое существо. Если мы отдельно живому существу поклоняемся, там все разрывается. Не потому, что оно маленькое, недостойно почтения. Не по этой причине. Оно недостойно почтения, потому что, выражая почтение просто живому существу, мы не приносим благо другим живым существам. По этой причине. Оно может быть достойно почтения, как частичка Бога. Почему нет? Но если мы по-настоящему хотим выразить почтение кому-то, то только через сверхдушу. Это подлинное почтение культуры. Потому что, когда мы Кришне поклоняемся, Кришна поклоняется своим преданным, автоматически все получают благо. Такое же почтение, такое же уважение распространяется на все живые существа. Автоматически. Мы говорим, уважайте друг друга, не ругайтесь, там, любите друг друга. А как? Через Кришну можно. Ну, вот это сознание Кришны. После этих событий, связанных с браманами, которых интересовали только ведические жертвоприношения, Кришна и Баларама увидели, что пастухи тоже готовятся к одному из таких жертвоприношений, чтобы умилостивить Индру, царя небес, посылающего на землю дожди. Сегодня был дождь, наконец. Хороший. И столько Кришны, сегодня у него праздник. Сегодня может идти на Бхагаватам хотя бы. Потому что дожди нужны. Без дождей было бы очень трудно. Конечно, у нас сейчас есть что? Водопровод, водоснабжение, это облегчает. Есть еще эти системы орошения там придуманные. А изначально это нужно было делать какие-то эти рыки, каналы, вот все это прокапывать, пускать воду. То есть это труд очень. Когда мы были в Майяпуре первый год, там были лодки без моторов, весельные, никакого шума. Никакой техники не было. Там даже электричества не было никакого. И орошали рисовые поля вручную. Сейчас у них есть моторы, эти компрессоры, они включают, они сильно там тарахтят, они их не очень-то глушат, там не заботятся об этом. Дымят и тарахтят, грохот от них страшный. Это, знаете, за несколько километров, если вот такой звук будет. Вот так. И воду качают из Ганги, там вот, на эти рисовые поля. А рисовые поля требуют много воды, они рис в воде растет. А в то время не было этих моторов. И вот мы спрашивали, это сразу первое, что мы увидели, что рисовые поля залиты водой. Как они? Это огромные площади вообще, это рисовых полей залить водой. А вот, говорит, смотри, прямо на берегу Ганги, прямо на кромке воды, стоит такое устройство деревянное, типа лодки. Но это черпалка на самом деле. И тут рычаг. Как вот колодец, журавль есть такой, знаете, вы поднимаете ведро, опускаете ведро. Здесь тоже такой рычаг. И он опускает эту лодочку в воду носом. Она наполняется водой. Поднимает, она эту воду переливает за барьер. Так и за барьер. И вот так целый день нужно качать воду вручную. Так вот эта лодочка, вот эта, наполнять рисовые поля целые. Вот так люди трудились целыми днями на полях. Ни в кино, ни в интернет, понимаете. Нет возможности. Но сейчас их освободили для интернета как раз. И для кино, и для телевидения. Они больше знают уже о мире, всяких глупостей. С одной стороны, как бы облегчает труд, с другой стороны, духовной пользы нет. Польза-то в чем? Они говорят, польза в облегчении труда. А высшая польза вообще в отказе от труда. Когда все за тебя делается, механизмы. К этому они стремятся. Дать цивилизацию, где ты нажимаешь кнопку, все работает. И у нас как это кармическая тенденция, получать плод и наслаждаться плодом. У нас это проявляется по-другому у преданных. Мы, конечно, так не хотим. Мы хотим пользоваться духовной жизнью. В нашем случае нам трудно поддерживать стандарты. Пройдут немалые годы, прежде чем преданный утвердится в стандартах, естественно, без усилий. Есть всегда тенденция к понижению стандартов. Поэтому Прабхупада организовал GBC специально для этого. Первая вещь, которая требуется от GBC, организовывать центры проповеднические или храмы строить и поддерживать там стандарты. Первое, что с него спросят. Сколько у тебя центров проповеднических или ашрамов? Сколько храмов там, ну, разные статусы. И какие там стандарты? Как он поклоняется божествам? У нас есть министерство поклонения божествам. И там есть у нас министр. Преданный, очень такой, знаете, строгий. Наверное, самый строгий во всех из всего GBC. Ученик Индрадюмна с вами. Он ездит по всему миру, фотографирует божества. Божества, алтарные комнаты, кухни. Все, что там. Причем, не предупреждая, приезжает, идет с фотоаппаратом и снимает все это. Потом делает разнос всем GBC. Говорит, посмотрите, какая у вас грязная кухня. Вот у вас большой храм, а кухня грязная. Вот фотографии, смотрите, какой там у вас ужас творится. А эти божества на кого похожи? Посмотрите, он показал фотографию, мы бы однажды в ужас пришли, что он нам показал. Как только они наряжают. Боже мой, и темные очки там, и что-то еще придумывают. И чего там только мы не видели. И приклеивают улыбки. Ой-ой-ой. Но стандарт заключается в том, что если вы расписали божество каким-то образом, установили, вы должны приехать сюда через 50 лет, увидеть то же самое выражение лица. Ничего не меняется. Стандарт. Не так, что приезжаете Рада и Кришна такие, с такими глазами. Потом приезжаете с такими глазами. Потом еще как-то еще. Вы не узнаете их. Не меняются стандарты. Не меняются стандарты. И имена божествам даются именно по этому вот настроению. Все, зафиксировано божество. По идее, даже в Индии такой закон. Вот, ну, был, в всяком случае, не знаю, как сейчас, может, и до сих пор. Если установили где-то божества, никто не имеет права сдвинуть вас с этого места. Все, божества не двигаются. Все, вот такой стандарт, культура. Уважение к личности. Это уважение к личности. Здесь Бог остановился. Все. Ну, понятно, они не злоупотребляют этим, не должны этим злоупотреблять. Это другой вопрос. Но в целом в культуре, если мы говорим о культуре, почтение, там невозможно злоупотребление присутствия Бога. Невозможно. Ну, тенденции будут какие-то, но это равновесие. Бог — это равновесие, он поддерживающий фактор. Если эта культура связана с Богом, конечно же, то все живые существа, они на другом уровне находятся. Честности, чистоты, справедливость — это уже совершенно другой уровень. В сравнении с этим, с этой культурой, западная культура, ну, не имеет просто этих качеств. Их нет, они совершенно относительны, их просто не существует. У каждого свое понятие о чистоте и честности. Все. Нет критерия. Итак, Индра посылает дожди на землю. Очень важно. Как сказано в читании Чаритамрити, преданный Кришне непоколебимо верит в то, что если он посвятил себя сознанию Кришны, трансцендентному преданному служению Господу, он свободен от всех прочих обязательств. Чистый преданный не обязан совершать ведические обряды или поклоняться какому-либо из полубогов. Считается, что тот, кто предан Господу Кришне, уже совершил все ведические ритуалы и все обряды поклонения полубогам. Ведические ритуалы и поклонение полубогам сами по себе еще не открывают доступ к преданному служению Кришне. Но если человек целиком посвящает себя служению Господу, считается, что он уже выполнил все предписания вед. Итак, здесь в сознании Кришны, жители Вриндавана, они все чистые преданные. Так. И вот они совершают поклонение Индре, следуя просто традиции. Не обдумывая это как-то еще. Они все привязаны к Кришне, не к Индре, конечно же, не привязаны к Кришне. Но они как преданные, они почитают, уважают все живые существа, они благодарны Индре и традиционно эту ягью совершают ежегодно. Как пастухи. Они думают, что они просто пастухи, ващи, поэтому должны быть благодарны полубогу Индре, благодаря которому вообще есть трава, зерно, фрукты, молоко, то есть поддерживать жизнь, Царь Небес. Чтобы положить конец подобной ритуальной деятельности своих преданных, Кришна во время своего пребывания во Вриндаване решил утвердить безусловное превосходство преданного служения. Будучи всеведущей личностью Бога, Кришна знал, что пастухи готовят жертвоприношение Индре. Но, как подобает ребенку, начал почтительно и смиренно расспрашивать об этом старших. Прежде всего, Махараджу Нанду. Вот пример, тоже пример. Кришна всеведущий. Так, все знает. Зачем же он спрашивает? А почтение. Вот оно, культура. Он это делает. В нем это есть. Он себе выбирает старших. Для него Махараджа Нанда старший в этих отношениях. Пастухи тоже есть старшие. И Кришна обращается к ним как младший. Верховная личность Бога обращается к ним как младший. Культура. Взаимность. Культура — это взаимность. Не может быть односторонней культуры. Диктатура — это уже не культура. Всегда взаимность. Я могу знать хорошо. Могу даже больше знать, чем старший. Но культура должна быть. В этом, находясь в этом знании, я все равно спрашиваю у старшего. А что это такое? Я слушаю его. И мы с вами увидим, что в этом есть не просто формальный какой-то смысл, а духовный смысл. Таким образом, знания мы углубляются. Нехорошо, если мы будем знаниями своими поддерживать ложное эго, ханкару. Знания должны базироваться на смирении. Это культура, значит. То есть культура и знания, культ — это религия, знания — это философия, они всегда вместе. Иначе дисбаланс. Есть такое выражение — святая инквизиция. О. Вот это нарушение культуры было. И возомнили себя Богом, как бы никого не слышали, ни ученых, никаких логических аргументов. Это называется религия в невежестве, без знаний. А есть знания большие, без религии, без культуры. Очень поверхностные, очень материалистичные знания, которые вырабатывают твердость сердца, каменное сердце. Бесчувственные, как бы, потомки этих людей появляются. Поэтому баланс. Религия и наука, они должны быть сбалансированы правильным образом. И здесь вот пример. Кришна спрашивает. Кришна спросил своего отца: «Дорогой отец, верно ли, что готовится большое жертвоприношение? Чего вы от него ожидаете и для кого оно предназначено? Как оно совершается? Расскажи мне об этом. Я очень хочу узнать, как будет проходить это жертвоприношение, и прошу тебя объяснить мне его цель». Услышав вопросы Кришны, Махараджа Нанда ничего не ответил, полагая, что его маленький сын не в состоянии понять все тонкости яги. Например, современному человеку тоже очень трудно объяснить все тонкости яги. Никогда этого не делали, у них нет знания об этом. Ну как это вот вы? Где-то там у вас полубогам вы делаете, или Вишну где-то там на небесах, разжигаете костер, в огонь бросаете, так кормите? Что такое? Это он так ест у вас? А как? Не, я не понимаю. Как он получает ваше подношение? То есть практически невозможно сейчас современному человеку это объяснить на словах. Ну, как ритуал, скажем. Ну, вот ритуал так вот говорит, что вот огонь — это язык, образно говоря. Господа, он его принимает, переваривает, вот, ваше подношение, зерно, топленое масло. Ну, вот так. Ну, вы верите в это. Ну, ладно, хорошо. Играйте дальше в эти игрушки. Ну, интересно, конечно. Это все торжественно, так празднично выглядит. Нормально. Как ритуал красивый. Фотографии хотя бы останутся у меня. Нормально буду показывать, что я видел это все. Эту экзотику. Итак, Махараджа Нанда подумал, что ребенок еще мал, и, наверное, сложно будет ему объяснить. Но Кришна настаивал: «Дорогой отец, те, кто великодушен и чист сердцем, ни от кого ничего не скрывают». В другом переводе: «Те, кто свят, ни от кого ничего не скрывают». Такие люди не делят окружающих на друзей, врагов и сторонних наблюдателей. Их сердце всегда открыто для каждого. Но даже человек, который не столь возвышен, не должен ничего скрывать от членов своей семьи и от друзей, хотя он может не раскрывать свои секреты врагам. Поэтому ты не должен ничего держать в тайне от меня. То есть Кришна объясняет, почему Нанда Махарадж должен ответить на вопрос. Не скрывать. Это тоже скрытность. Если, скажем, я не знаю, как объяснить, и не объясняю, это тоже скрытность. Фактор такой. Он будет так расцениваться. Может быть, я не скрытный, но просто не знаю, как объяснить, не хочу связываться с этой трудностью. Это тоже в гуне страсти процесс. Поэтому всегда нужно пытаться. И это развивает тоже человека. Когда мы пытаемся что-то объяснить ребенку, это трудно, оказывается, очень. Это требует от нас тоже большого саморазвития, квалификации. Так, квалификация преданного в этом заключается, что он может сложные вещи объяснить простым языком. Или создать атмосферу, во всяком случае. Дать все равно почувствовать и понять, он способен на это. Это бхакти. Независимо, понимает человек, не понимает, при помощи бхакти можно ему объяснить. Поэтому ты не должен ничего скрывать, держать в тайне от меня. В этом мире все люди поглощены кармической деятельностью. Некоторые знают, что она собой представляет и к чему ведет. А другие действуют, не ведая ни цели, ни плодов, которые они получают в результате своих действий. Человек, знающий, ради чего он совершает обряды, добивается наилучшего результата. То есть ягья в знании лучше, чем ягья в невежестве. Это в Гите написано так же. Да, карма-йога, 3 глава. Потом трансцендентное знание, 4 глава. Потом снова карма-йога. Сначала карма-йога более-менее как ритуал через полубогов. Потом плюс трансцендентное знание, уже карма-йога, деление сознания Кришны. Это уже лучше, выше. А тот, кто действует, не зная цели, получает совсем немного. Поэтому скажи, какова цель готовящегося жертвоприношения? Соответствует ли оно указаниям вед? Или же это только обычай? Ну, может быть, есть еще народные обычаи. Народная мудрость, вот, традиции, народные приметы тоже есть. Это не то, что в ведах описывается, но есть культура человеческая. И что это? Обычай? Или это требование вед, указания? Прошу, расскажи мне подробно об этом жертвоприношении. А в ответ на просьбу Кришны Махараджан сказал: мой дорогой мальчик, это были или менее традиционные обряды. Традиция. Веды мы не очень знаем, но традиция пастухов. Поскольку дожди выпадают по милости царя Индры, а тучи исполнители его цели, воли, и поскольку вода нам жизненно необходима, мы должны как-то отблагодарить Махараджу Индру, повелителя дождей. Вот мы устраиваем это жертвоприношение, стараясь угодить Царю Небес, который милостиво прислал нам тучи, проливающие достаточно воды, чтобы наши труды увенчались успехом. Похоже, вот мы яги мало делаем, и дождей было мало в этом году. Я помню, как на ферме проводили яги, и там дожди пошли. Постоянно, как яги не успевают закончиться, как тучи тут же приходят и заливаются. Так преданные, но справлялись там, потому что были большие площади. Ягья работала, видите. Вода для нас очень важна. Без дождей мы не сможем возделывать землю и выращивать зерно. А без зерна мы не сможем жить. Итак, дожди необходимы для успешного проведения религиозных обрядов, для процветания нашего хозяйства и, в конечном счете, для достижения нами освобождения. То есть Нанда Махарадж понимал все это очень хорошо. Как говорится в Бхагавад-гите, дожди Кришна указывает. Мы должны знать, что Гита указывает на самые ключевые моменты жизни исключительно. Не вдается в подробности. Это эссенция. И вот там упоминается о дождях. Что это важно. Если не будет яги, не будет дождей, все кончится. Наша вся жизнь зависит от дождей. И вот Нанда Махарадж говорит об этом Кришне. Кришна об этом потом скажет Арджуне. Вот. Но сначала услышал от Нанда Махараджи. Поэтому нам не следует отказываться от этого традиционного обряда. Если мы пренебрежем им движение, движимой жадностью, вожделением или страхом, это не принесет нам ничего хорошего. Это яги требует больших средств. Вот то, что они затеяли поклоняться Индре, это очень дорогостоящая яги. Одна посуда стоит очень дорого. Как я слышал, что некоторые яги, все ли или не знаю, но они только один раз используют посуду. Очень дорогую, из золота и серебра. Все эти подношения в посуде должны быть, и даже вот эта посуда только разовое применение использования. Такие требования к некоторым ягьям. Но Индра — царь небес, поэтому это пышная церемония. Очень пышная церемония. Много масла, ги нужно израсходовать, много топлива, много зерна. То есть, если посчитать, наверное, то тут ягья, я не знаю, такой вот, у нас не было такого исследования. А ту арену посчитать, на которой это все вот сжигалось, подносилось в жертву. Сколько это могло стоить? Это могло стоить Ну, порядка миллиона долларов такая ягья, я не знаю. Если учесть посуду и все эти вот обстоятельства, все затраты. Возможно, это было в таком уровне ягья. Но были и дороже ягьи. Во времена Ютиштиры и другие, Трета Юга особенно, были намного дороже ягьи. Сейчас они поэтому невозможны. Все правила соблюсти практически невозможно, но не так экономически развиты. Услышав это, Кришна, верховная личность Бога в присутствии своего отца и всех старших пастухов Вриндавана, начал говорить так, чтобы своими словами вызвать гнев Царя Небес. Значит, Индра наблюдал эту сцену. Он где-то был там в невидимой форме и внимательно слушал. Значит, Нанда Махарадж говорил, бальзам на сердце проливал Индре, что Индра очень хороший, очень милостивый. Он дарит нам дожди, поэтому мы обязаны его благодарить. И Индра чувствовал себя очень хорошо. Все было нормально. Все согласно культуре поклонения. Но Кришна сейчас специально приведет слова, чтобы против, так сказать, ложного эго Индры. Знаете, очень трудно найти ложное эго в Индре обычному человеку. Это будет не под силу, наверное, ни одному человеку обнаружить ложное эго в Индре в приличном общении. Это невозможно будет. Есть такие преступники, которые могут соблюдать закон, при этом быть преступниками. Безупречно, их невозможно уличить ни в чем. И в этом материальном мире все преступники с большой точки зрения, все, ну, преступники, они не являются чистыми преданными, у них есть свои интересы криминальные. Индра возглавляет этот криминал. Но очень возвышенная личность при этом. Возвышенная, что вот обычный человек не сможет увидеть в нем недостатков. Но Кришна, он знает всех по-другому. Изнутри. Он знает, что и у полубогов тоже есть вожделение, есть зависть, есть жадность, тоже есть там свои проблемы, они могут совершать ошибки, оскорбления. Как обычные живые существа, обычные живые существа для него. Для нас это объект поклонения, это такая чистота и святость. Поэтому как бы мы в мире относительности можем запутаться. И вот тут Кришна, чтобы не запутаться, чтобы распутать этот клубок, стал гневать Индру, трогать его ложное эго пальцем. Он предложил отказаться от жертвоприношения в честь Индры, доказывая его ненужность. Кришна привел два довода. Вот почему Индра вообще не нужен. То есть, если не нужно жертвоприношение, то Индра тоже. Зачем? Какой смысл? Прежде всего, как сказано в Бхагавадгите, нет необходимости поклоняться полубогам ради материальных благ. Плоды такого поклонения недолговечны и прельщают только неразумных людей. То есть временный плод. Раз. Во-вторых, даже эти приходящие плоды человек получает с разрешения Верховной Личности Бога. В Бхагавадгите ясно сказано: «Маяйва вихитанхитан» — те блага, которые люди надеются получить от полубогов, в действительности дарует Верховный Господь. Без его разрешения ни одно живое существо не может что-либо, не может кого-либо облагодетельствовать. То есть сделать добро мы не сможем без его воли. Без его участия, так скажем. Что во всем, конечно, воля его, да, но без его участия. Вот когда мы совершаем зло, это без его участия. Он может санкционировать, волю может проявить, но без его участия. Ответственны мы. А вот когда мы делаем добрые дела, это с его участием. Но иногда под влиянием материальной энергии полубоги начинают кичиться своим могуществом и мнят себя единственными правителями, забывая о главенстве Верховного Господа. В Шримад-Бхагаватам ясно сказано, что в данном случае Кришна намеренно хотел рассердить царя Индру. Кришна пришел на землю, чтобы уничтожить демонов и защитить своих преданных. Царь Индра, безусловно, предан Кришне. Он никакой не демон, Но поскольку он возомнил о себе, Кришна решил преподать ему урок. Вот его какая была еще цель. Нанда Махарадж об этом не знал, конечно же. Потому что видел в Кришне сына, ребенка, мальчика, растущего, интересующегося всякими вещами, еще многого не знающего. Так Махараджананда понимал своего Кришну. Но когда Кришна разговаривал с Нанда Махараджей, он говорил также и с Индрой одновременно. И Махараджананда об этом ничего не знал. Для начала он рассердил Индру, остановив Индра Пуджу, к которой готовились пастухи Вриндавана. Это для начала только. Это уже не маленькая вещь. Хорошее начало, так сказать. Сильное начало вообще. Чтобы добиться своей цели, Кришна заговорил так, будто был неверующим и придерживался философии кармы мимамсы. Кришна неверующий ни во что. А что, у него нет никакой религии, видите, он сам себе религия. Сторонники этой философии не признают верховную власть личности Бога. Они утверждают, что если человек хорошо работает, он обязательно получит желаемый результат. Это все. Почему здесь кто-то еще? Я работаю, получаю результат, очевидно, факт. По их мнению, даже если и существует Бог, вознаграждающий человека за труды, поклоняться ему нет необходимости. Ибо если человек не будет работать, Бог ему ничего не сможет дать. То есть Бог зависит от нашей работы, они говорят. Видите? Он, может быть, и дает, но только когда мы заработаем. Все равно работа определяет результат. Вместо этого, чтобы поклоняться Богу или полубогам, утверждают они, люди должны добросовестно выполнять свои обязанности. И тогда они наверняка добьются всего. Один с вами так и разрушил всю эту духовную культуру в Индии, вот этой философии карма-мимамсы. Вот это он и сказал, что полезнее выращивать баклажаны, чем тулси. Так. Что в тулси получает? Никаких плодов. Баклажаны полезнее поливать. Вот это карма-мимамса. Господь Кришна стал говорить со своим отцом, приводя эти аргументы философии кармы-мимамсы. «Дорогой отец, — сказал он, — я не думаю, что ради хороших урожаев тебе надо поклоняться кому-либо из полубогов. Каждый рождается в соответствии со своей прошлой кармой и, покидая тело, забирает с собой карму, накопленную в нынешней жизни. Все существа получают разные тела в соответствии со своей прошлой деятельностью. А то, каким будет их следующее тело, зависит от поступков, совершаемых в этой жизни. В материальном мире счастье и горе – хорошие обстоятельства, и плохие являются результатом деятельности живых существ в прошлой или нынешней жизни. Факт. То есть Кришна говорит о карме сейчас. Только от твоей деятельности все зависит. Причем здесь кто-то еще. Махараджа Нанда и другие старшие пастухи возразили, что не удовлетворив Бога, с маленькой буквы здесь, управляющего какой-то сферой, нельзя с помощью одной маленькой материальной деятельности добиться хороших результатов. То есть вот этого Бога, дождя, допустим, если вы не удовлетворите, то вы не получите хороших результатов, даже работая. И это действительно так. Бывает, что несмотря на лучшую медицинскую помощь, оказанную самыми опытными врачами, больной умирает. Действительно, не всегда зарабатывает. Если бы все зависело только от наших усилий, говорят мудрецы, то все были бы богатыми. Все люди были богаты. И успешными все. Но почему же при всех усилиях кто-то богатый, кто-то не богатый остается? Значит, не всегда работает. Они, пастухи, были ведь образованы, они услышали эту ересь от Кришны. Кришна распространяет ересь, чтобы раздразнить Индру на самом деле. Не чтобы пастухов в возбуждение вести, а чтобы Индру же. А пастухи, они понимают, не, погоди, ты ребенок, вот не всегда так, это не всегда срабатывает. Если этого полубога не удовлетворить, мы можем работать, а урожай не вырастет без дождя. О, видишь? Значит, все-таки нужно, чтобы был доволен тот Бог, управляющий стихией, чтобы он послал этот дождь. Следовательно, лучшее лечение или усилия лучшего врача сами по себе не являются залогом выздоровления. Необходимо вмешательство Верховной Личности Бога. Точно так же забота отца и матери о детях не является гарантией их благополучия. Случается, что несмотря на заботу родителей, дети заболевают или умирают. Итак, материальных причин еще недостаточно для получения желаемых результатов. Необходимо дозволение Верховной Личности Бога. Поэтому Махараджа Нанда настаивал на том, что хороший урожай можно получить только ублаготворив Индру, повелителя дождей. Господь Кришна отверг этот довод, сказав, что полубоги вознаграждают лишь тех, кто выполняет свои обязанности, предписанные шастрами. Полубоги не могут вознаградить человека, который пренебрегает долгом. Не могут. Поэтому дары полубогов зависят от выполнения людьми своих обязанностей. Полубоги не могут собственной властью раздавать эти дары. Так стоит ли поклоняться им? Мы зарабатываем, они дарят как будто бы. Это наша заработанная. Почему здесь дар? Какой это дар вообще? Это зарплата наша, законная. Мы можем даже потребовать это все, если я работаю. Дорогой отец, сказал Господь Кришна, но нет никакой необходимости поклоняться Индре. Каждый получает плоды собственной деятельности. Мы видим, что все живые существа, будь то люди или полубоги, действуют согласно своей природе и получают соответствующий результат. Все рождаются в телах, относящихся к высшим или низшим формам жизни, и наживают врагов, заводят дружбу или находятся в нейтральных отношениях с другими только потому, что занимаются различной деятельностью. Все от деятельности зависит. Нужно старательно выполнять обязанности, предписанные нам в соответствии с нашей природой, и не отвлекаться на поклонение полубогам. Полубоги будут довольны, если мы будем исполнять свои обязанности, поэтому нам нет нужды поклоняться им. Давайте лучше как следует заниматься своим делом. Ведь человек не может быть счастлив, не выполняя свой долг. Но это тоже работает. О полубогах не знает ни один американец. В России что-то слышали о полубогах там из древних вет русских. Но тоже никто не знает. Они просто выполняют свои обязанности, работают и получают результат без полубогов, без всяких отношений. Так и есть, Кришна говорит правду. Те, кто не исполняет так, как должно, своих обязанностей, сравнивают с неверной женой. Браманам предписано изучать веды. Обязанность царей кшатриев – защищать подданных. Сословие вайшьев должно заниматься земледелием, торговлей и заботиться о коровах. А обязанность шудр – служить высшим сословием браманам, кшатриям и вайшьям. Мы принадлежим к сословию вайшьев и должны пахать землю, торговать продуктами земледелия, заботиться о коровах, либо давать деньги в рост. Вот тут все описано, что делает вайшья. Кришна перечислил себя к вайшьям, потому что Махараджа Нанда держал много коров, и Кришна их пас. Он назвал четыре вида занятий для сословия вайшьев: земледелие, торговля, забота о коровах и ростовщичество. Хотя вайшьи могут заниматься любым из этих видов деятельности, мужчины Вриндавана преимущественно заботились о коровах. То есть вот четыре вида деятельности, у них торговля не была так уж развита. Что-то, конечно, было. Земледелие тоже что-то было. Ростовщичество, наверное, практически не было не развито. А вот о коровах они заботились. Было очень много коров было у Нанды Махараджи. Сотни тысяч коров. Причем такие породы, которые сейчас мы не знаем. Особые породы были. Из всех этих пород выделялись несколько, которые давали молоко Кришне именно. Там были черные коровы, белые коровы, разных мастей, разных качеств. У коров тоже есть свои вкусы, они ели разные сорта травы, выбирали. Было молоко разных вкусов, подобно амрите, нектару, подобно райским напиткам каким-то. То есть было большое разнообразие. Тоже, когда путешествуем по городам, приносят молоко разного вкуса. Иногда такой вкус, что пить невозможно его. Просто невозможно. Невкусное молоко. Помню, как Гопала Кришна Госвами приезжал в Россию, и ему как раз такое молоко и принесли. Просил молока вечером, ну, купили молоко, как обычно, принесли, а вкус невозможно. И он так удивился. Он так был удивлен, не на шутку. Говорит, а почему такое невкусное молоко, говорит, в России? Говорит, нет, есть разные вкусы. Вот на севере молоко такого вкуса, на юге такого вкуса. Они очень отличаются. Молочный продукт. Это разные травы, разные коровы, разные там отношения. Все эти тонкости работают. И вот эта забота о коровах, это целая большая наука, как выясняется. И то, что поддерживает экономику общества. Вот тут перечисляются эти вот эти четыре вещи. Земледелие, торговля, забота о коровах и ростовщичество. Вдавать в долг с процентами. Так можно стать богатым. Например, у вас есть чуть-чуть денег. Если вы нормальный ващи, вы знаете, как сделать деньги из небольшой кучки. Сделать большую кучу золота. К вам приходит человек, говорит, у тебя там деньги вроде есть, ты живешь неплохо. Дай взаймы, сейчас вот денег нет. С радостью. Только вернешь чуть-чуть больше. Ну, чуть-чуть же там, процент какой-то. И все. Вот это и все. Человек скажет, да, конечно, нет проблем, скоро заработаю, там будет получка, конечно, верну. И так вы даете в долг и в рост чуть-чуть. И у вас больше. И к вам, конечно, люди постоянно идут, потому что у вас куча денег, и все знают, что у вас деньги. У них другая природа. Они не могут понять, что они могут то же самое делать. Потому что это другой класс вообще людей, другая гуна вообще людей. Другие думают что из зависти, что это вообще недостойно их чести заниматься этим. Из зависти. Нет, мы честные люди. И не понимают, что это природа вообще. Поэтому каждый находится в рамках своей природы. Как бы. Очень трудно по черению переступить. Итак, Кришна продолжал объяснять отцу. Мироздание находится под влиянием трех гун материальной природы. Кришна ему рассказывает, Бхагавадгиту уже, Нанди Махараджу. Но Бхагавадгита для ващев это. Вот если хотите богатым людям проповедовать, вот это нужно вот изучить главу эту. Потому что гита для Арджуна, для кшатриев, для правителей мира. Эвам парампара праптам имам раджарша йо виду, для царей. Браманам не говорят об этом, иди сражайся. Нет. Это для вот того, чтобы мир усовершенствовать, гита предназначена. Чтобы поддерживать вот, жизнь в этом мире, вот ващи существуют. Здесь описывается в этом разговоре все тонкости. Итак, Кришна заговорил о гунах материальной природы. Эти три гуны – причина созидания, сохранения и разрушения материального мира. Туча возникает под влиянием гуны страсти. Значит, именно эта гуна вызывает дождь. А после дождя труд земледельцев приносит плоды. Так какое же отношение имеет к этому Индра? Гуна все делает. Индра, он марионетка в руках гуны. Гуны. Это гуна делает, а не Индра. Зачем вы почитаете Индру? Он тут при чем вообще? Даже если вы не угодите Индре, что он может сделать? Мы не получаем от него никаких особых благ. Вот это Индра все слушает, представьте. Большой контраст, да? Пастухи ему поклоняются, а маленький мальчик из этих пастухов говорит такие вещи, крамола. Даже если предположить, что он есть, посмотри, он льет воду и в океан, где нет никакой нужды. В воде. Индра льет воду и в океан, и на землю, независимо от того, Поклоняемся мы ему или нет? Видите, вот. Если даже предположить, что он есть вообще-то, то он странно действует как-то. И нам вовсе не нужно уезжать в какой-то город, деревню или страну. В городах много роскошных дворцов, но нас устраивает жизнь в лесу, Вриндавана. Всеми благами мы обязаны только этому лесу и холму Говардхана. Поэтому я прошу тебя, дорогой отец, устроить жертвоприношение в честь вриндаванских браманов и холма Говардхана и не иметь никаких дел с Индрой. Вот мы от чего зависим. От Индры можем не зависеть вообще. Да, у Индры сейчас будут большие проблемы. Начнутся, как это называется, проблемы в духовной жизни. У него сейчас мантра станет нарушиться, садхана. Он начнет нервничать, ссориться с окружающими преданными. Говорит, что искон плохой. Сейчас что-то будет происходить с ним. Выслушав Кришну, Махараджа Нанда ответил: «Хорошо, мой мальчик». Ну, тут Индре вообще плохо стало. Ну, ладно, ребенок говорит глупости, но почему же взрослый царь, этот управляющий пастухами, поддерживает его? Зачем? «Хорошо, мой мальчик. Раз ты просишь, я устрою особое жертвоприношение для здешних браманов и холма Говардхана. А пока позволь мне совершить это жертвоприношение Индра-ягью». Ну, давай и то, и другое сделаем. Но Индра как-то немножко держится еще в равновесии. Все-таки меня не забывают на Махараджа. Вот умный человек. Кришна, однако, возразил. И даже этого мало было. «Дорогой отец, немедли, чтобы устроить жертвоприношение в честь холма Говардхана и местных браманов, потребуется много времени. Лучше возьми то, что ты уже приготовил для Индры, Яги, и не мешкая, используй все для поклонения холму Говардхана и местным браманам». Вот это мы несем Индре. Он уже руки протягивает. Мы потом передумали, пошли в другое место. Это вообще ни в какие ворота не лезет, представьте себе. Где культура? Где культура? Ну так не поступают с полубогами. Царем небес тем более. Кто так может? Только Кришна. Кришна может. Потому что мы не видим недостатков в Индре, в полубогах. Это обманчивая иллюзия. Так можем привязаться к полубогам. Но Кришна показывает их истинное лицо. В конце концов, Махараджа Нанда уступил. После этого пастухи спросили у Кришны, как провести это жертвоприношение. Раз ты нас так убедил, то есть так, трезво все, разумно, необычно. Может быть, ты знаешь, как же это провести жертвоприношение. И Кришна дал им такие указания. Вот, можно по этим указаниям все делать. «Приготовьте всевозможные яства из зерна и топленого масла, собранного для ягьи. Сварите рис и дал, сделайте халаву, покоры, пури, ладу и приготовьте молочные блюда, сладкий рис, рабри, сладкие шарики, сандеш, расагулы. Приготовьте также ученых браманов, пригласите, умеющих декламировать ведические гимны и совершать приношение огню. Браманов следует щедро одарить зерном. После этого украсьте всех коров и хорошо их накормите. Затем дайте браманам пожертвования. Собаки и другие низшие животные, а также люди низших сословий, чандалы или представители пятой касты, которые считаются неприкасаемыми, тоже должны вдоволь наесться прасада. После того, как коровы получат сочную траву, можно сразу начинать жертвоприношение». То есть на яге не должны присутствовать люди неудовлетворенные. Это одно из правил, кстати говоря, нашей садханы, которые нужно уметь поддерживать. Нельзя приходить на киртан или на лекцию, на духовную программу в храм и сидеть в расстроенном состоянии, позволять себе в храме. Вот этому должны научиться. Возможно, у нас большие, на самом деле, проблемы в жизни, кто его знает. Но, зайдя в храм перед Богом, Мы должны ясно осознавать нарушение этикета. Это бескультурно. Но в данном случае, когда речь идет о коровах, о животных, они не могут себя контролировать. Или люди низшей касты. Они могут быть голодны, допустим, как-то несчастны по-своему, они более несчастны с материальной точки зрения. И их нужно привести в нормальное состояние, накормив хорошо. И затем пригласить на яги. Тогда все пройдет хорошо. То есть должны быть люди удовлетворенные. Вайшнав умеет быть удовлетворенным при помощи разума. Аскеза ума описана в Бхагавад-гите. Он может практиковать аскезы. Удовлетворенным быть при всех обстоятельствах. Особенно, когда посещает храм или встречается с духовными людьми, он не должен показывать свою скорбь, демонстрировать и так далее. И тогда это жертвоприношение, ну, приносит результат. Это будет называться Гвардхана Пуджа, Кришна сказал, Гвардхан Пуджа. Если вы проведете это жертвоприношение, я буду очень доволен. Вот Кришна установил поклонение Гвардхану, своему преданному, главному преданному. Высший из трех высших харидасов. Харидас. Это первейший слуга Бога. Их три. Гвардхан даже из этих трех выделяется особым могуществом, преданностью. По сути, в этих указаниях Господь Кришна описал, как должно вести хозяйство сословие вайшьев. Всем сословиям, включая брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр, и даже чандалов, а также животным, коровам, собакам, козам и другим, отведена определенная роль. Каждый должен работать, сотрудничая с другими для блага всего общества, к которому принадлежат не только одушевленные существа, но и неодушевленные предметы, например, земля. Вайши несут особую ответственность и за процветание общества, так как выращивают зерно, заботятся о коровах, перевозят, когда возникает необходимость, продовольствие и занимаются финансовой деятельностью. Можно отметить тут, что здесь прославляется их деятельность. В нашем обществе не прославляется деятельность вайши. Хотя все хотят зарабатывать деньги, как вайши жить, но как класс они не прославляются. Но отчасти потому, что сейчас высшие классы не заботятся о низших классах, поэтому они не прославляются. Рабочий класс обычно прославляет высший класс, видя их подлинное превосходство в качествах, в заботе, в служении. Они восхищаются ими естественным образом. Говорят, вот это люди, а? Вот настоящие люди. Вот что они делают. Для всех стараются, видите как? Вот они почитают таких людей. Это высший класс. Когда высшие классы думают больше о себе, люди страдают, завидуют, критикуют, злятся на них, заговоры устраивают и боятся одновременно. Конфликт возникает, потому что класс могущественный, их нужно бояться, но их не любят. Образ Гвардхана, обряд Гвардхана Пуджи совершают и участники движения сознания Кришны. Господь Шри Чайтанья Махапрабху говорил, что, почитая Господа Кришну, мы должны также почитать Его землю, Вриндаван и холм Гвардхан. И Господь Кришна сказал, что проводить Гвардхана Пуджу все равно, что поклоняться Ему самому. До сих пор люди ежедневно устраивают жертвоприношение холму Гвардхана, называемое Аннакута. Анна — это пища. Во время этой церемонии во всех храмах во Вриндаване и за его пределами готовится большое количество пищи, которая щедро раздается людям. Иногда еду бросают в толпу, и люди с радостью подбирают ее с земли. Это значит, что прасад, пища, предложенная Кришне, никогда не загрязняется и не оскверняется, даже если она падает на землю. Поэтому люди подбирают ее и едят с большим удовольствием. Гартан очень много съел там. Там фантастика, что там происходило. То есть не хватило пищи со всех деревень. Не хватало. Итак, Шри Кришна, верховная личность Бога, чтобы наказать Индру, который слишком возгордился тем, что он верховный правитель райских планет, предложил пастухам вместо жертвоприношения Индре провести Говардхана Пуджу. Простодушные, добросовестные пастухи во главе с Махараджей Нандой приняли предложение Кришны и сделали все, как он просил. Они совершили обряд поклонения холму Говардхан и почтительно обошли вокруг него. С тех пор и по сей день во время Говардхана Пуджи жители Вриндавана, нарядно одетые, собираются около холма Говардхана, чтобы совершить обряд и вместе со своими коровами обойти вокруг этого холма. Следуя указанию Господа Кришны, Махараджа Нанда и пастухи позвали ученых брахманов, чтобы они декламировали ведические мантры и стали поклоняться холму Говардхана. Жители Вриндавана украсили своих коров и накормили их свежей травой. Пустив коров перед собой, они начали обходить холм Говардхан. Нарядно одетые гопи уселись в повозки, запряженные быками, и стали петь песни об играх Кришны. То есть на повозках тоже можно вокруг Говардхана. Брахманы, собравшиеся там, чтобы быть жрецами во время Говардхана Пуджи, благословили пастухов и их жен гопи. Когда все было готово, Кришна вырос до небес. И в этом новом божественном облике объявил жителям Вриндавана, что он сам и есть холм Говардхан. Он хотел убедить своих преданных, что холм Говардхан не отличен от него самого. Потом Кришна стал есть все приготовленные яства. Понимание того, что Кришна и холм Говардхан не отличны друг от друга, до сих пор живет в умах людей, поэтому великие преданные берут с холма Говардхана камни и поклоняются им так же, как изваяниям Кришны в храмах. Участники движения сознания Кришны тоже могут собирать небольшие камни на холме Говардхана и поклоняться им дома, ибо поклоняться им все равно, что поклоняться божеству. То есть Прабхупада дал нам санкцию здесь, видите? Можем брать камни оттуда. Но поскольку мы уважаем традиции местные, мы так не поступаем. Потому что люди гневаются, когда видят это. Потому что и так же кто-то может просто увидеть и тоже набрать камней ни с того, ни с сего. Поэтому здесь нужно относиться внимательно к этому. Нужно позволение местной приджабаси или духовного учителя. В общем, нужно это сделать правильным образом. Кришна в образе холма принялся есть поднесенные яства. А сам Кришна вместе с друзьями, с другими жителями Вриндавана поклонился этому божеству, а также холму Говардхана. Вот такая интересная история. Принося свои поклоны, Кришна сказал: «Посмотрите, какую огромную форму принял холм Говардхан. Он оказывает нам милость, принимая все наши подношения». Кришна также объявил присутствующим: «Тот, кто не станет поклоняться холму Говардхан, как это делаю сейчас я сам, никогда не будет счастлив. На Говардхане водится множество змей, и они будут смертельно жалить тех, кто откажется участвовать в Говардхана Пудже». Чтобы обезопасить коров и самих себя, все жители Вриндавана, расположенного у подножия Говардхана, должны поклоняться этому холму, следуя моим указаниям. Там много змей, кобр. Мы видели одну такую змею однажды. Она прямо вот, парикраманс была большая, она переползала нам дорогу, близко очень. Вот, и у нас был бриджабаси рядом местный, он тут же сказал: «Стойте все!» И ждал, пока она не перешла дорогу, внимательно посмотрел, как она, куда она ушла, только после сказал: «Пойдем дальше». То есть так, осторожно относились. Выполняя... Это была большая змея, как Ахасура прям. Выполняя повеление Кришны, сына Васудевы, все жители Вриндавана приняли участие в жертвоприношении, называемом Говардхан Пуджа, и затем разошлись по домам. Так в книге Бхактивиданты «Кришна, Верховная Личность Бога» заканчивается глава 24, поклонение холму Говардхан. Видите, как все счастливо закончилось на первый взгляд. Это большая проблема сейчас будет. Как только вы начинаете следовать повелениям Кришны, сильный мир сего не выдержит наблюдать такую картину. Почему? Потому что вы в сознании Кришны уже пренебрегаете их положение, принижаете их роль, они уже не боги. Поэтому люди с большим ложным эго и с большим положением, они могут чувствовать себя не очень хорошо. Что это за преданные у вас такие, да, они вообще никого не боятся. Наши законы презирают. Каким-то законам Кришны следуют и так далее, и так далее. Они не знают, как поступать с ними, так? Вот поэтому Индра что-то предпримет. Я еще не знаю, что. Мы еще не читали об этом. Это будет в следующей главе, 25-й. Это будет совершенно новая история. Что он сделает, неизвестно, но что-то он сотворит все-таки, не выдержит. Но об этом узнаем позже. Она во время Картики. Картика это. Всегда время Картики мы проводили там, говорит, она позже. Вот такая очень экстремальная, удивительная история. Вызов полубогу Индри. Не шутка.
15 ноября будет Кавартхана Пуджа.
15 ноября?
Да.
Октябрь, ноябрь, да? Великий праздник, конечно, там, тем более время Картики месяца. Паломников очень много. Кавартхану невозможно ни подъехать, ни подойти. Собственно, я думаю, что редкие преданные идут туда во время Кавартхана Пуджи. Это не пройти, так? Скорее, в другое время они обходят. Это просто миллионы людей, наверное, там. А особенно сейчас. Вот раньше, конечно, было мало паломников. Сейчас все больше и больше. Это преданные проповедуют, видите, теперь не знают, за что боролся, на то и напоролся, называется. Теперь не знают, как быть с Вриндаваном. Это уже не деревня, это большой город с пробками. Сейчас пандемия, преданные все вздохнули с облегчением. Какой красивый Вриндаван, тишина, вот как он есть, знаете. Нет машин, нет пробок, никого. И вот атмосфера Вриндавана проявляется. А так уж даже устаешь. Грохот, пыль, шум, народ, не пройти, кругом беспокойство. Ты не можешь мантру на улице повторять, потому что гром эти рикши, машины, люди, там не знаю что, хаос какой-то. Куда-то хочется спрятаться. Но тем не менее, вот Прабхупада хотел, чтобы люди узнали о Вриндаване. Что будет дальше, как будет развиваться, интересно. Это уже как бы международный центр, уже признанный, что это храм ИСККОН во Вриндаване является международным статусом. Не принадлежит просто вот месту географическому, потому что посещает ее весь мир. Так Кришна играет. Играет с пастухами, играет с коровами. С Индрой тоже играет, немножко по-другому. Тоже можем понять, как отношения у Кришны с разными, да, категориями преданных. Индра тоже преданный. Он не такого уровня, как житель Вриндавана, но он очень могущественен. Наделен могуществом. Кришна говорит, Бхагавадгите, что среди царей он Индра. То есть он могуществом полномочия получает непосредственно от Вишну. Индрари вьякулам лоокам ридаянти юге юге. Говорит, я прихожу из юги в югу, Бхагаван своям приходит, чтобы уничтожить врагов Индры. То есть он Индру защищает. То есть Индра, он уполномочен большим могуществом, но не является таким же преданным, как житель Вриндавана. По уровню иногда Прабхупада говорит, что это Каништа уровень. Ну а могущество, видите, наделен большим для определенной роли. Иногда Прабхупада говорит, что полубоги могут относиться к уровню Каништа Тикари, такой уровень. А жители Вриндавана, они утаматикари. То есть духовно они выше всех, даже полубогов. Но они поклоняются Индре. Ну вот, они же простые очень, эти утаматикари. Они считают всех других важными, а себя нет. Ну вот Индра нам дает дождь, там, а дождь то-то, то-то, то-то. Они понимают, как это важно, совершают яги. А Кришна видит другую картину. Зачем же Нади Махараджи, моему отцу, поклоняться Индре? Тут еще Индра возгордился, как бы совместились два взгляда. И Кришна привел в ярость Индру таким образом. Сумел в ярость ее привести. Уравновешенный полубог, знаете, такой величественный, добродетельный, защитник религии, защитник всех полубогов. Его в ярость Кришна вел. Оказывается, он себя отождествлял с этим положением. О-о-о. Я это тело. Индра забыла о душе. Так случается со всеми полубогами. В Пуранах много таких историй, как полубоги там творят разные вещи. В своем обществе даже. В основном из-за женщин. И нарушают законы. Так что в Гите говорится, поклонение полубогам — это поклонение Кришне на самом деле. Просто неправильно делают это. У нас есть вопросы сегодня?
Да. Александр спрашивает. Ваша милость, какое благо получает человек, который практикует садхану, занимается служением из чувства долга, без цели прийти к Кришне? Просто потому, что так сказали старшие, из уважения к старшим, которые искренне практикуют.
Это поможет им подняться до уровня осознания Кришны. Чтобы захотеть, да, вернуться к Кришне, нужно обрести сознание Кришны. Для этого предназначена варнашама дхарма. Если нет варнашама дхармы, то общество людей, оно расценивается как биологическая составляющая Земли. Ну, как другие виды жизни, не больше это. Ну, у них есть тоже свой разум, но они делают то же самое все, согласно своему разуму. Они едят, спят, совокупляются, обороняются, ну и все. Люди, если разум используют только для этого, это тоже животная платформа на животном уровне. И большинство людей сейчас на животном уровне живут неосознанно. Поэтому варнашама дхарма говорит приписанный долг. Должен выполнять свой долг, честь. Вот такие понятия вводятся. И долг неукоснительно соблюдается. Согласно твоей природе, у тебя есть обязанности, это варнашама дхарма. И так все начинает работать гармонично, слаженно. И вот в этой системе, когда человек выполняет свой долг с предписанием шастр, начинает сознавать Кришну. У него развивается желание вернуться к Богу. Вот мы так с вами все начинаем. Да. У нас, может быть, не сразу это желание есть прямо вернуться к Кришне. Но иногда мы думаем, а неплохо иногда так вернуться к Кришне, иногда снова вернуться сюда. Ну, погулять просто туда, на Вайкунтху, потом вернуться сюда, рассказать всем, как там хорошо, но жить здесь. Как сходить в кино куда-то. Вот. Но постепенно, выполняя свои обязанности, следуя наставлениям шастры, духовного учителя, мы развиваем желание жить там, с Кришной, не здесь. Выполняя свои обязанности.
Любовь Бухарова спрашивает, Хари Кришна, то есть ложить деньги в банк по проценту, это нормально?
Я не знаю, нормально ли это сейчас. Но вот мы читали, да, вайши занимаются этим. Это дело вайши. Если я скажу нормально, то, может быть, все, кто услышит, начнут это делать. Вот. Это не очень правильно. Для вайшев хорошо.
Следующий вопрос. Как правильно нужно принимать эти моменты разрушения ложного эго?
Как правильно принимать? Как милость Кришны. Это и есть сознание Кришны. Как благо. Одна из форм блага. Одна женщина когда-то пришла в сознание Кришны, из Сибири, я ее помню. Необычная была женщина, мистичка такая, знаете. А вот, и она, ей трудно было общаться с преданными, очень трудно строились отношения у нее. И она и страдала, и думали, что вот не выдержит человек. Но держалась, на фестивале приезжала, все, но не могла там руководство, там еще что-то, авторитет принять какой-то. При этом по виду очень мягкая, такая культурная, но вот у нее она осознавала свою проблему. Получила инициацию позже. И это было еще во время, когда был Бхактитирта Махарадж жив. И он это устроил там на фестивале. Назывался его семинар, ну, про ложное эго, в общем. Разрушение, ложное эго, что-то в этом духе. Но он устроил такую, значит, такой фестиваль интересный сделал, фестивальный вариант сделал этого тренинга. Вот, предлагалось, значит, все свои проблемы там писать Кришне. Были домашние задания, все писали. Все писали на листах о своих проблемах. О, он им разрешил. Кришне говорит, все рассказывайте, там, письмо пишите. Все, все вопросы, все, что у вас на духу. Откровенно настроил всех, значит, все написали там. О, все выложили. И принесли. Он говорит, ну понятно, что мы сейчас все это читать не сможем, это очень много. Значит, теперь следующее задание у вас. А теперь напишите ответ от Кришны сами на все ваши проблемы. Все подумали, о. Стали писать. Такие радостные стали все. Такие ответы пошли. Сами все, сами себя спасают, так сказать. Ну, Кришна проявился, это все. То есть это Бхактивинода Махарадж устроил для них. То есть мощно сработало это. И еще там были какие-то специальные вопросы, тренинги. И выявлялось ложное эго у всех. Причем это с добротой, в этом серии доброты, там, с овациями это было. И награда была в конце этого тренинга большого, семинара его, награда была тому, у кого самое большое ложное эго. Там большой приз какой-то ему, там подарки было, много-много награждений было, и рукоплесканий. Этой преданной оказалась та самая женщина, моя знакомая. Она ко мне подошла. Я так удивительно, я ее знал хорошо. Я ее просто не узнал даже после этого семинара. У нее не было ложного эго. Я очень удивился. Говорит, это вот Бхактивинода Махарадж. У меня, говорит, выявилось из всех самое большое ложное эго. Меня наградили медалью, говорит. Хорошей медалью, там, драгоценной какой-то. Она говорила так смиренно, так уравновешенно. Она понимала, что она получила какую-то особую милость. Это было очень ценно. Конечно, это искусство духовное, да, то, что делал Бхактивинода Махарадж. Как указать на ложное эго, при этом не расстроив человека. Ну, в данном случае Кришна, он не очень церемонился с царем Индра, видите. Он прямо и даже вот нарочно задел его, в ярость его привел даже. Ну, вот разные методы существуют. Конечно, мы не хотим действовать, имитируя Кришну. Конечно, мы хотим действовать культурно, не расстраивать людей. Как мне сказал Сагара Махарадж. Можно сказать, что у вас стакан наполовину пуст. А можно сказать по-другому то же самое. У вас наполовину стакан полон. Вот мы учимся так. Я тоже учусь этому. Так говорить. То есть можно это преподнести каким-то образом приятным, культурным, оказывая уважение той сфере души в сердце этого человека. И он тоже получает почтение, и таким образом все срабатывает. Все должны получать почтение, все люди. Даже, говорит, врага можно уважать. Такая формула была. На Курукшетре так было. Герои все признавали со всех сторон.
Руслан спрашивает, спасибо за лекцию. Холм Говардхана был всегда или появился в определенное время?
Появился, да, он был. Появился именно в том месте он, в какое-то время. Это была другая эпоха. Кто это был из Муни? Возможно, Агастья Муни. Сейчас я плохо помню имя. Возможно, это был Агастья Муни, мудрец великий. Вселенский, известный мудрец в Пуранах. Он и сейчас поныне здравствует, как бы. Неземное существо, Брахман. Он искал себе гору для медитации. Ну, то есть гора, которая могла бы его настроить на духовное. И он увидел Говардхан в Гималаях. Он был раньше. Это гора, этот холм, часть Гималаев на самом деле. Сын Гималаев был. И он был потрясен этой красотой и подумал, это то, что мне надо. Это прочти духовный мир. Как бы, да, вот в этой атмосфере я смогу заняться медитацией. И совершать аскезы будет легко. И он пришел к Гималаям. Гималаи, они выразили почтение мудрецу, как обычно, как полагается, и, конечно, спросили, какое пожертвование дать тебе, что ты желаешь, раз ты пришел, мудрец. И Агаси сказал, отдай мне Говардхан. Любимый сын Гималаев был. Любимая гора вообще. Химаван расстроен, конечно, был. Такая потеря, болезненная. Ну а что делать? Агасти просит. Брахман, все, я должен выполнить обещание. И забирай. Говардхан, однако, у него были другие планы. Это входило в его планы. Переместиться оттуда. Что он великий, преданный Кришне. Он только об этом думал. Он знал, что Кришна придет в ту другую эпоху, на стыке двух юг. Знал, куда даже придет. И он обратился к мудрецу с условием. Я соглашусь. Соглашусь, конечно же, пойти с тобой. Но с одним условием. Пока ты будешь чист, я буду передвигаться с тобой. Как только ты осквернишься, я не сойду с места. Останусь там. Навсегда. О, нет проблем, сказал гость. Какая скверна может быть? Я контролирующий, управляющий. Я найду тебе место сам. Он не понимал могущества Говардхана. Агасти еще не знал об этом. И Агасти с мистической силой взял его, поднял воздух, и они полетели. Ну, еще все время горы летали сами. И они летят, и внизу они видят всякие там места удивительные, и тут Враджадхама. Говардхан сразу узнал, вот оно место это. Вот тут Кришна сюда придет. И тут Агасти захотел в туалет. Просто до невозможности. Остановись здесь пока, я на секунду. На секунду не получилось. В течение нескольких часов не мог остановиться. И сам думал, что как это странное явление вообще. Агасти еще не понял ничего. Но в конце концов он вернулся и сказал, поехали дальше. Говорит, сказал, все, никуда не поедем. Ты осквернен. Как осквернен? Я лишь все помочился. Когда человек мочится, он и не оскверненный. Он только когда кишечник опорожняет, оскверняется. Но ты слишком долго мочился, поэтому ты осквернен. Ах, так это твой план. Это ты все устроил. Я тебя проклинаю за это. Не доехали до места. Ты будешь погружаться в землю на одно горчичное зерно каждый год. Так, говорит, он уменьшается поэтому в материальном мире. Если в духовном мире он растет постоянно, то все равно уменьшается. Рост его остановил сам Кришна. Он сказал, ну хватит, потому что ты уже скоро станешь таким же, как и я. И руку подложил, все. Это в духовном мире, на Голоке. Говардхан такой. Это почти равен Кришне. Поэтому поклоняются одновременно как преданному и как Кришне. И то, и другое будет авторитетно. Это редчайший случай. Говардхан исполняет все желания. Причем он может исполнить мгновенно. И материальные желания тоже. И мы посещаем Вриндаван-дхаму, и, конечно же, мы обходим Говардхан. Самое возвышенное место во всех мирах. На нем там Рада Кунда, Шьяма Кунда, много других священных мест. Там кругом стопы Кришны. На нем. Поэтому наши желания должны исполниться. Настоящее желание исполнится все. Гирирадж что-то поклоняется Гирираджу, он начинает сознавать расу. То есть чувствовать разлуку с Кришной. В этом его особенность. этого Харидаса. Харидас — это все, кто могут вызвать эмоцию к Кришне. Заставить плакать по Кришне. Гартан считается самый могущественный из трех Харидас. Удава. Вы без слез не сможете слушать его историю. Юдтиштира. Вы не сможете без слез слушать его историю. И Гирирадж. Как только вы увидите Гавардхан на парикраме, сразу почувствуете расу, мгновенно. Это могущество Гавардхан. Гавардхан пуджа очень важна.
Александр спрашивает, ваша милость, кто главный в Растом царстве, Господь Индра или Сурьядев, которому была поведана Бхагавадгита? Из комментария Бхагавадгита 4.1. Солнце – царь всех планет.
Например, есть брахманы, кшатри, вайши и шудры, варнашим адхарме. И, конечно же, брахманы – это духовные учителя всего общества, но управляют кшатрией. Поэтому главные с точки зрения управления государством – кшатрией. Также здесь Индра — это кшатрий, полубог, воин. Поэтому он считается главным. Но там есть также брахманы, у него есть духовный учитель, есть Сурьядев. Есть, но Сурьядев не управляет. У него есть своя как бы, категория, свой вес, но Индра управляет.
А Сурья не кшатрий
разве? Кшатрий, да, это тоже... Династия кшатриев, но именно царь полубогов место занимает положение. Кшатриев много. Полубоги практически все, как кшатрии, они там сражаются с демонами. Но Индра уполномочен особым образом сражаться. Если, скажем, какая-то проблема во Вселенной, отклонение дхармы или демон какой-то появился, все к Индре обращаются. Брахманы могут убить этих демонов, но закон таков, что Индра должен это делать. Его долг. Брахманы не растрачивают свои ситхи на такие вещи. Также у Сурьи свои обязанности, у Чандры свои обязанности, Варуна могущественный полубог. Очень. Но у него свои другие обязанности. Поэтому Индра, он главный считается, как управляющий. Все, последний вопрос. Джай Шрила Прабхупада ки, джай.